Мы начинаем цикл передач «Детям о Боге», и сегодня вновь знакомимся с книгой русского литератора из дворянского рода Опочиненных Ярославской губернии Евгения Николаевича Опочинина. Книга эта называется «Одни в старом доме». Глава «Расправа». Звон бубенчиков и скрип полозьев возвестили о ее прибытии. Забыв о всяких привидениях и ужасах, мы с братом бросились прибирать остатки нашего пиршества, но было уже поздно. Загремел тяжелый замок, на пороге кладовой появилась старуха. Напуганная слишком ярким светом в окне нашей тюрьмы, она не успела даже раздеться и безмолвно стояла перед нами в матушкином салопе, в съехавшем на затылок капоре, вытаращив мутные глаза и расставив руки. Красные пятна горели на ее лице, а наша спасительная печь весело топилась, потрескивая сухими досками ящиков, свечи ярко горели, и при их свете сверкало серебро и золото старинных кафтанов, извлеченных из столетних хранилищ. Вкусный запах жареной осетрины, смешанный с ароматом вишневого варенья, носился в воздухе. Володя стоял, опершись на стол, и смело смотрел в помутневшие от злобы и вина глаза старухи своими ясными глазами. Бок о бок стоял и я, приготовившись ко всему. С минуту длилось тягостное молчание, а печь весело трещала, и ярко горели свечи. Из приемной донесся бой старых часов, прозвонивших 2 часа ночи. Словно разбуженная этим мелодичным звоном, Анисимовна рванулась к нам и завизжала на весь дом. «Да что же это такое? Ах вы, разбойники! Ну, постойте же вы у меня, я вам покажу!» Старуха замахнулась на брата, но он вовремя схватил ее за руку, и между ними завязалась борьба. «Караул! Агей! Караул! Помогите!» — закричала она пронзительным голосом. На лестнице из нижнего этажа послышались встревоженные голоса Лизы и няни Аксиньи Петровны. Но вот за ними по ступенькам застучали тяжелые сапоги, и перед нами вырос Агей. «Розок! Розок!» — завопила, увидев его, Анисимовна. «Агей! Розок им!» «Обойдемся и так!» — хрипло засмеявшись, сказал подкучер и, сняв с себя наборный ремень, двинулся ко мне. Я почувствовал, как холодная струя пробежала у меня по спине, дошла до головы, затуманила ее и бросилась в ноги, заставив их сделаться сразу слабыми, словно после тяжелой болезни. Сознание исчезло, только сердце билось со страшной силой, наполняя грудь колющей болью и задерживая дыхание. А Агей подходил ко мне все ближе и ближе. Бессмысленно жестокая усмешка играла на его наглом лице. Старухи крестились и бормотали молитвы. Ремень свистнул в воздухе. Но тут, не зная, как между мной и мужиком очутился Володя, и, махая руками, что есть силы, закричал Агею: «Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Не смей же, не смей!» Вдруг все как-то сразу и непонятно изменилось. Агей словно внезапно протрезвился. Он опустил руку с занесенным уже ремнем, испуганно мигая, подался назад. Анисимовна в ужасе пятилась к отворенной двери кладовой. Обезумев от ужаса, я не сразу понял, что происходит. Только немного опомнившись, я увидел причину испуга наших врагов. В дверях стоял, словно выходец с того света, в своем неизменном ливрейном сюртуке Егор Данилович. Он горел злобой и весь ощетинился. Пара турецких пистолетов и большой охотничий нож были заткнуты у него за поясом. Но не это грозное вооружение и не злобный вид, И не злобный вид старика испугали Анисимовну и Агея, а нечто другое. Это другое был огромный и необычайно свирепый цепной волкодав Угрюм, которого старый егерь привел с собою и на силу сдерживал теперь на толстой цепи. Пес Угрюм во всей усадьбе признавал только Данилыча, который его кормил, да меня с братом, живших в неизменной дружбе со всеми собаками. Всех остальных он готов был растерзать во всякое время. Возбужденный шумами, криками, страшный пес с глухим злобным ворчанием рвался на цепи к Агею, которого своим собачьим инстинктом он наметил как предполагаемого главного врага. Все в ужасе замерли. Агей, у которого хмель выскочил из головы, был бледен, как полотно, а Данилыч злобно хрипел, прерываемый ворчанием Угрюма. «Что? Что, холопы проклятые, испугались? Ну и пришел ваш час. Будет вам малых детей тиранить? Устрелю, пса на вас спущу!» Агей продолжал подаваться назад по направлению к лестнице. «Батюшка, Егор Данилыч, помилосердствуй, не спущай!» — умолял он егеря. «А, взмолился теперь, холоп!» — торжествовал Данилыч и подвигался к Агею, словно неумолимая судьба. Бог весть, чем кончилась бы эта сцена, если бы не брат. Поняв, что старый егерь готов выполнить свою страшную угрозу, Володя подошел к нему и тихо, но серьезно сказал. «Данилыч, я прошу тебя, уведи Угрюма». Старик словно не понимал и с удивлением смотрел на брата, между тем, как страшный волкодав, признав Володе друга, ласково терся у его ног.
«Как это так, батюшка? Ты же еще велишь увести?» — запричитал старик. «Нет, вели лучше пустить на этих треклятых».
«Нет, Данилыч, не надо, уведи, пожалуйста», — настаивал брат. Наконец старик послушался и потащил за собой Угрюма. Но в дверях он остановился и властно крикнул. «Вон отсюда, холопы! Вон! Чтобы вас не было!» В этой новой угрозе не было надобности. Агей по команде Данилыча дробно застучал по ступеням лестницы вниз, Анисимовна просеменила в уборную, и мы с братом остались одни в обществе няни Аксиньи и Лизы. Старухи долго обливали нас слезами, сетуя на нашего общего врага. В эту ночь, в то время как Анисимовна с Лизой возились в кладовой, прибирая ее после нашего пира, я долго молился у себя в детской. Переделывая слова заученных давно прошений, я молил Бога, чтобы он послал на Анисимовну мор, голод и даже землетрясение. Брат услышал мою злую молитву и рассердился. «Да разве можно просить Бога, чтобы он кому-нибудь сделал зло?» С необычайной суровостью выговаривал он мне. «Помни, никому не надо желать зла. Всех надо любить, всех, а то сам будешь хуже Анисимовны». Я заплакал и бросился к брату. Обнимая его, я заметил, что он дрожит. Все лицо его было облито слезами. Вы слушаете книгу Евгения Починина «Одни в старом доме» в цикле передач «Детям о Боге». Глава «Тяжелые дни». Окна детской, где мы с братом спали в эту ужасную, навсегда памятную ночь, выходили на так называемый «Красный двор». Тут около сарая была большая конура пса Угрюма, в которой он днем сидел на цепи, а ночью его спускали ходить по двору, и до самого утра лязганье цепи и басистый лай оглашали усадьбу. После всего пережитого мы спали тревожно. Брат часто вскрикивал во сне и садился на своей кровати. Только утром мы оба заснули крепко, но ненадолго. Ружейный выстрел, от которого звякнули стекла в старых рамах окон, раздался на дворе и заставил меня вскочить с постели. Брат тоже проснулся и, повернувшись ко мне лицом, спросил: «Что там такое?» Я взглянул в окно и обомлел.
На дворе, шагах в 15 от конуры угрюма, с дымящимся ружьем в руках стоял охотник из соседней деревни, Степан Штарь. Тут же рядом Агей тащил за цепь убитого наповал нашего верного сторожа и друга. Кровавый след пятнами ложился по чистому снегу. «Господи, да что же это? Ведь они убили угрюма!» — закричал я. «Володя, да что же это такое?» Я ожидал, что брат тотчас отзовется на мой крик, возмутится так же, как и я. Но на этот раз он не отозвался ни словом, только слабо махнул рукой и отвернулся к стене. Эта перемена в брате, всегда отзывчивым и горячим противнике всякой жестокости, страшно меня испугала. Я инстинктивно понял, что происходит что-то неладное, и наскоро, кое-как одевшись, выбежал в коридор. Но к кому мне было бежать? У кого искать помощи? Не у Анисимовны же. И я бросился к единственному защитнику, который еще оставался у нас, к старику Данилычу. Но, увы, каморка его у парадных сеней была пуста. По-прежнему висели там на стене аккуратно очищенные шпаги и ружья, на столике лежали замасленные тряпки, а самого хранителя всех этих сокровищ не было. Большие турецкие пистолеты, которыми вооружился вчера на нашу защиту старый егерь, лежали в углу на войлоке. «Где же он может быть?» — ломал я себе голову. «Ведь он никуда не ходит». И вдруг чудовищная мысль, что с Данилычем сделали то же, что и с угрюмом, пронзила мой мозг, и я опрометью бросился назад к брату. Вероятно, я очень напугал его, высказав свое ужасное предположение. Но, на счастье, в коридоре мне встретилась Лиза и немного успокоила насчет судьбы старика. «Еще чем свет, мой милый, его прогнали в запрудную избу», не менее меня возмущенная рассказывала Лиза. 60 лет прожил на одном месте Егор Данилович, еще дедушку вашего охотой утешил. Всегда в чести был, а тут напади. Помешал, чтобы им пусто было». Запрудная изба называлась так потому, что находилась на конце усадьбы, за прудом. Там, между прочим, была сосредоточена вся домашняя птица. Куры, гуси, утки, индюшки, которыми заведовала глухонемая старуха Федора. Вот в ее-то общество и был сослан Анисимовной Данилыч в наказание за то, что осмелился помешать ее расправе со мной и братом. Охотник Степан Штарь, нарочно приглашенный, чтобы покончить с угрюмом, помогал выселять старого егеря, который, по словам Лизы, ни за что не хотел уходить и был уведен силой. «Давно надо бы барыне отписать», — закончила Лиза свои сообщения. «Да не знаем, куда письмо посылать. Анастасия, хоть и знает, не скажет». Я поделился с Лизой своей тревогой за брата. Она прошла со мной в детскую, долго смотрела на Володю со слезами на глазах, потрогала его голову и сказала, что он горит. Когда Анисимовне сказали о болезни брата, она, как мне показалось, встревожилась. По крайней мере, глаза ее беспокойно бегали и тонкие губы вздрагивали, когда она подошла к кровати Володи. «Что с тобой, голубчик?» — ласково шепелявила она, наклоняясь над ним. «Скажи, что с тобой? Болит что-нибудь?» Но брат не отвечал ни слова, только нетерпеливо дергал головой, как будто его беспокоили мухи. А я с непримиримой ненавистью смотрел на приживалку и мысленно призывал на нее всевозможные беды и несчастья. Когда она уходила, я не выдержал, подбежал к ней и, судорожно вцепившись в ее платье, закричал: «Это ты его замучила, ты!» «Евгений!» — тихо позвал меня брат. «Оставь! Как тебе не стыдно?» страдание и горький упрек звучали в его словах. Я опомнился и выпустил платье Анисимовны. Она, опешив, постояла минуту, а потом бросилась вон из детской. Старая Лиза нежно ходила за Володей. К вечеру им стало лучше, но в сочельник брат снова слег. В этот день вечером, когда наши старушки, затеплив перед иконами лампадки, пошли по всем комнатам в молитвенный обход, я сидел у окна, нетерпеливо ожидая появления на небе первой звезды. Брат, лежа почти в бреду, слабым голосом рассказывал мне о том, как много лет назад в тесной пещере, где жили овцы, родился божественный младенец Иисус Христос, как яркая звезда возвестила людям о его рождении. А я под тихий лепет брата с надеждой смотрел в небо. Но было смутно и темно в его необъятной глубине, и не загоралось ни одной звезды. Минула ночь, и наступило Рождество Христово. Анисимовна с утра уехала в церковь, а потом по гостям, и гостила весь день. В отплату за мою вчерашнюю выходку она предусмотрительно забыла оставить что-нибудь на обед, и я, голодный, в заношенной рваной рубашке, коротал великий праздник. Володя лежал в своей кровати, и не детская дума светилась в его воспаленных жаром глазах. Вечером наши старушки, чтобы быть ближе к больному, расположились пить чай в девичьей. Я сидел с ними и под монотонные рассказы няни Аксении Петровны о старых временах с удовольствием уписывал моченые в чае черные сухари. Мороз потрескивал в старых стенах. И вдруг, где-то вдалеке, в отдаленных комнатах нашего дома, послышался шум, как будто кто-то задвигал стульями. «Лиза, что это такое?» — спросил я, чувствуя, что страх забирается в мое сердце. Старуха прислушалась, потом перекрестилась и сказала: «Господи, помилуй нас, грешных, опять в зале стульями двигают. Быть беде, перед покойником у нас это бывает». «Володя бы сказал, что это суеверие», — дрожащим голосом произнес я. Но холодом и ужасом пахнуло на меня от слов старушки. Сегодня в цикле передач «Детям о Боге» мы продолжили чтение книги Евгения Починина «Одни в старом доме». Продолжение следует.